Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с поэтом, писателем и главным редактором журнала «Молодая гвардия» Валерием Хатюшиным, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Образ пира, торжественной праздничной трапезы, весьма значим в Новом Завете. В богослужебной традиции православной церкви Евхаристия, которая совершается за божественной литургией, и есть главное торжество, божественная трапеза, благодаря которой нами, верующими во Христа, обретается спасение, тогда как на этот пир призваны все верующие, все ищущие спасение. Однако мы видим, что в евангельской притче большинство из тех, кто зван на устраиваемое пиршество, находят повод отказаться. Кто приобрел землю, кто купил скотину, кто женился. Все эти земные дела и попечения званным кажутся более важными. Но вот странность. Ведь на Востоке отказать в приглашении знатному человеку означает нанести ему серьезное оскорбление, открыто выразить серьезное неуважение, что, в общем-то говоря, может в будущем отрицательно сказаться и на судьбе тех земных предприятий, о которых пекутся званные. Тем более, что в общем евангельском контексте человек, созывающий гостей на свой пир, явно является знатным господином, царем, чьим приглашением пренебрегать тем более рискованно. Тем не менее, по своему безумию, званные на пир так и делают, так что царю приходится давать распоряжение, чтобы его пир наполнился теми, кто был собран по всевозможным закоулкам, нищими, хромыми, убогими, тогда как относительно званных устроитель пира говорит, что никто из них не вкусит его ужина, ибо много званных, но мало избранных. С духовной точки зрения в этой притче отражены и судьба Израильского царства, и равно некоторые общие закономерности человеческого отношения к Богу и его заповедям. Исторически, званными на пир истинного Мессии оказываются представители богоизбранного народа, большинство из которых к моменту первого пришествия Христова действительно с нетерпением ждут Мессию, прежде всего, как царя-помазанника, того, кто сбросит ненавистное господство языческого Рима и устроит Царство Божие на земле. Бедой многих званных из числа израильтян оказывается то, что долгожданного Мессию они начинают ожидать именно как земного царя, а не как спасителя от греха и смерти вечной. Для многих современников Христа их земной достаток и образ земной, связанный грехом жизни, оказывается слишком дорог. Соплеменники Христа проецируют этот образ жизни на Царство Небесное, ожидают, что оно придет и осуществится в границах земных реалий, без необходимости покаянного изменения самого человека. В результате слова Господа «Царство мое не от мира сего» звучат для израильтян непонятно, и они отказываются принять столь долгожданного истинного Мессию. Тогда их место в церкви занимают бывшие язычники, с точки зрения еще ветхозаветной истории, недавно пребывавшие во мраке и тени смертной, погрязшие в идолопоклонстве и удаленные от правды Божией. Теперь эти народы, собранные по окраинам и распутьям земным, становятся новым Израилем, церковью Божией, тогда как многие из тех, кто исторически и даже национально должен был бы первенствовать, из-за своего неправильного выбора лишаются участия в пире Мессии, в его духовной трапезе. Однако то, что произошло во времени, стало достоянием истории. Другое дело, что само отношение человека ко Христу и его спасительной для нас трапезе, сама проблема выбора, который совершает человек в плане духовном, со временем мало изменилась. Все так же возможность участвовать в Евхаристии, возможность быть причастными телу и крови Христовых, остается делом свободного выбора человека. Можно сказать, что если мы христиане, то мы и должны жаждать искать участие в этом пире, в этой духовной трапезе. Никакие земные дела, дома, работа, бизнес, семья, летнее время на даче не должны препятствовать возможности быть нам причастниками за божественной литургии. Так же, как ленность и праздность, обида или затаенная зона ближнего, нераскаянность, ложное чувство собственной правоты, гордость должны быть преодолеваемы, боримы нами, если мы желаем участвовать в общем деле всей Церкви. И для христианина здесь нет многих вариантов выбора. Если мы не причащаемся за литургии, то мы сами себя отлучаем от Церкви, независимо под каким предлогом мы это делаем. Или нам в этом нет необходимости, или мы считаем себя слишком грешными. Причастие есть лекарство от греха. Больной человек не скажет, что он слишком болен для того, чтобы принимать лекарство, которого он недостоин. Тот, кто действительно осознает себя больным грехом и осознает, что сам он с собственной греховностью справиться не может, не будет бегать литургии и святого причащения, но будет искать этого как самой главной ценности в своей жизни. Иначе мы рискуем оказаться среди тех, кто фактически говорит в этой евангельской притче самому Христу: «Извини меня, но мои земные дела важнее твоего пира». Но в таком случае Царство Небесное, жизнь вечная, приносится в жертву суетному и проходящему, что, в общем-то, недостойно высокого призвания человека.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Валерий Хатюшин. Поэт, писатель, прозаик, главный редактор журнала «Молодая гвардия». Добрый день, Валерий.
Здравствуйте.
Валерий, ну, у нас эфир поэтический, хотя иногда литература и всякие общественно-политические события смыкаются. Но, тем не менее, вот место поэта в сегодняшней жизни, почему настолько у нас все изменилось? Ведь был период, когда поэт в России больше, чем поэт, написал Евтушенко когда-то. Все хорошо помнят эту цитату. И действительно, поэты были властителями дум, писатели, философы. Сегодня все газеты, все журналы забиты интервью с медийными всякими людьми из мира шоу-бизнеса, кино, театр. Я не говорю, что они плохие люди, но как-то вот ориентиры сместились. Почему так происходит?
Ну, это общая тенденция, которая длится уже давно, последние 20 с лишним лет. Сегодня роль поэзии, если брать шире, то роль литературы, роль искусства и роль вообще русской культуры сейчас очень сильно принижена. Это тенденция последних 20 лет. После смены власти в стране поэзия отошла как бы уже на второй план.
И практически нет эфиров. Вы посмотрите, на радио, на телевидении, ну, тенденция закрывать говорильные программы, где иногда появлялись поэты или люди, которые даже знаменитые исполнители, исполнительницы русской песни. Случайно ли это? Или таким образом как бы душа из нас вытравливается русская? Потому что русская душа – это русская поэзия, русская песня, не так ли?
Да, конечно. Действительно, душа русская стала просто-напросто неугодна тем людям, которые пришли к власти, которые захватили средства массовой информации, захватили телевидение, радио. И вот эта нравственная черта русской души, естественно, черта русской культуры и русской поэзии, она просто стала невостребована. И когда Евтушенко говорил, что поэт в России больше, чем поэт, он здесь лукавил. Поэт в России – это прежде всего поэт, И этим как раз все и сказано. Поэт, он действительно является выразителем народных чаяний, я имею в виду настоящих поэтов, выразителем народных чаяний, народной души, народных устремлений, народной правды. Вот это-то стало и не нужно нынешней власти и нынешним нашим медийным каналам.
Хотя людям это все необходимо, и вот даже интерес к так называемой попсе, к этой эстрадной песне, он огромный интерес, но по сути это сублимация той тяги, которая живет в сердцах людских. Ну, вот нет поэзии, нет
да,
у многих душ. Вот
они хотя бы приземленном низком уровне
заменяют.
Да, да, и поэтому действительно происходит подмена. Настоящая высокая русская поэзия, она осталась в русских журналах. В частности, в том журнале, в котором я работаю. Есть и другие русские журналы, «Наш современник», «Москва», «Слово». Но все эти журналы сейчас находятся в тяжелом финансовом положении, у них упали тиражи, потому что власть им не помогает. Библиотекам не выделяются деньги на подписку на эти журналы. Им спускают список тех газет и журналов, на которые они должны подписаться, и, естественно, на этот список выделяют деньги. В этом списке русских патриотических журналов, как правило, нет.
Да, и нет в системе Союзпечати. Вот раньше, я вспоминаю, там, 80-е годы, но многие эти журналы можно было приобрести в розницу.
Да.
Сегодня, не знаю, может, только в редакцию, если поехать, может читатель купить.
В редакции, ну, в некоторых наших патриотических точках, которые еще остались в Москве. Ну, и самое главное, конечно, по подписке. Вот наш журнал существует исключительно только за счет подписки наших верных читателей. Ну, конечно, цены на все растут, и на подписку тоже. Людям все тяжелее становится подписываться на журналы. Поэтому, да, тиражи русских журналов каждый год понемножку падают.
О журнале я хотел бы, чтобы мы чуть позже поговорили более подробно, а сейчас все-таки эфир поэтический. Может быть, несколько стихотворений вы нам бы прочли. Хочу сказать нашим радиослушателям, что Валерий Хатюшин не только главный редактор толстого литературного журнала, но и замечательный поэт. Мы недавно с ним познакомились на одном литературном мероприятии «Вечер духовной поэзии», и я смог в этом убедиться, хотя и раньше был знаком с творчеством, читал подборки в периодике Валерия Хатюшина. Пожалуйста.
С удовольствием. Хочу начать как раз со стихотворения, которое продолжает тему нашего разговора. А называется оно «Пушкин». «Летящий сквозь громады лет, огнем небес отмечен, поэт в России он поэт, не больше и не меньше. Он и творец, он и боец, певец, гонец победный, а выше только лишь отец и сын и дух заветный. Есть слово-символ, как пароль для всех в России — Пушкин. За вечную любовь и боль нальем по полной кружке, когда земные времена погрязнут в общем блуде, его строка хотя б одна — но в русском сердце будет, и пусть во власти высших сил течет веков громада, останется. Я вас любил, и большего не надо. Я шагаю устало от Москвы на восток. Что-то птица сказала, и расслышать не смог. Сколько хватит мне силы, столько буду шагать, голос неба России, я хочу разгадать. Всюду прежние лица, всюду голос родной. Но о чем эта птица говорила со мной? Империя. Я видел все, и север, и Сибирь, и южный край, и западное море. Я испытал стремительную ширь, я погулял в Союзе на просторе, я строил для страны газопровод, я мерз в траншее в непросохшей робе, в степях татарских возводил завод, который нынче больше всех в Европе, я научился родину любить, Я знал тоску солдатских серых будней. Возможно ли мне все это позабыть? Как на руинах в наше время жить, которое чем дальше, тем паскудней? Одна лишь цель мне может силы дать. Не жалко жизни, чтоб ее достигнуть, империю былую воссоздать, врагам России по делам воздать и храм спасения на крови воздвигнуть. Мы живем грешно и бестолково, лжем в себе все лучшее губя. Только если обмануть другого, это значит обмануть себя. Может быть, я чей-то сон нарушу, но скажу я, не вводя в изъян, убивает собственную душу даже самый маленький обман. Принимай как благо наказание за свои корыстные дела, ведь душе даровано страдание, чтоб она очиститься могла. Пусть надежды терпят сокрушение, или удачи яркий свет блеснул. Ты у Бога вымоли прощение всем, кого однажды обманул.
Спасибо. Сейчас я хотел бы, чтобы мы поговорили и про журнал «Молодая гвардия», потому что журнал многие читают, несмотря на снижение тиражей, и вообще на положение литературы сегодня. Вот то, что происходит, только ли проблема в финансировании, в отсутствии помощи? Ведь все же мы помним, конец 90-х годов, огромные тиражи, там по несколько миллионов были тиражи у толстых литературных журналов. Они читались, ими обменивались, их, так сказать, рвали из рук в руки. Сегодня ничего такого нет. Мы видим на книжных вот этих развалах на московских улицах лежат прекрасно изданные книги, там 50-60 рублей они стоят, ну, ниже себестоимости, собственно говоря, продаются. При этом тиражи этих книжек, может быть, там 1000, 2000, 3000 экземпляров, и даже такой тираж не распродан, нет интереса к тиражу. Что с нами происходит, Валерий, на ваш взгляд? Почему такое снижение интереса к изящной словесности? И не впали ли мы, очень многие наши сограждане, в состояние такого духовного уныния, в состоянии пессимизма? Нет такой проблемы, как вы думаете?
Проблема есть, и она всем видна. Действительно происходит такое некое оскудение культурное в нашем народе. Этому есть объяснение, конечно, навязывание в течение вот уже 2 десятилетий нам так называемой массовой культуры через все медийные каналы, вот о которых я уже говорил.
Причем низкосортной массовой
культуры. Да, да, самый низкосортный, самый такой, так сказать, дешевый эстрады. Таких вот в основном каких-то шумовых ритмов.
Плюс коммерческие вот эти писатели, за которыми крупные продюсерские центры, фирмы. Огромные тиражи.
Да, которые
часто там открываешь, там
строят, да, свое так называемое творчество в основном на чернухе, на крови, на убийствах, на сексе и так далее. Ну, то есть, опять же, вот, так сказать, на всем самом низком.
На низменных каких-то
инстинктах, чувствах. Естественно, это все раскручивается, это все подается постоянно через тот же телевизор. Все передачи на канале «Культура», если посмотреть, они, так сказать, происходят как раз вот с авторами вот всех этих книг, этих произведений.
Ну, многие, да, они как-то стали в последнее время поворачивать голову уже в сторону и настоящей культуры, что вот отрадно.
Немножко, потому что они понимают, что, конечно,
последний год-два где-то
перебор уже у них происходит с этим делом. Ну, естественно, особенно молодежь, конечно, она оказалась подверженной вот этому тлетворному влиянию. Молодежь уже практически ничего сейчас не читает.
Ну, это поколение Пепси и Клинского. Это вообще огромная проблема. Я недавно говорил с режиссером Хотиненко Владимиром Ивановичем. Он сказал, вот мы снимаем фильм, а вот это вот новое поколение, которое в основном и ходит в кинотеатры, им это неинтересно. Для них надо вот что-то другое на их понятном им языке, в понятных реалиях снимать. И это огромная проблема. потому что, ну, для кого мы снимаем?
Ну да, они как бы работают на потребу запросов этой молодежи. Они понимают, что на этом можно сделать деньги, они этим пользуются и вот, так сказать, и работают в этом направлении.
Ну вот у писателя, вот если, так сказать, шире смотреть на проблему, у писателя ведь, наверное, тоже такая проблема. Ведь получается, что писатель пишет сегодня для... И он и сам, ему и самому там по 70, и пишет он для старшего поколения, а вот эти вот 20-25-летние люди, им это глубоко, что называется, до лампочки.
Да, да, да. Это сейчас огромная проблема нашей литературы. Ведь действительно молодые писатели уже не идут в литературу. Их очень мало, единицы. Потому что они видят, что сейчас на этом нельзя заработать.
Ну, они сериалами занимаются, чем-то таким вот, что может прокормить.
Ну, если им удается пробиться в кино, то да. А просто вот люди пишущие, вот как мы в свое время начинали, у нас же были совещания молодых писателей, нас поощряли, нам издавали первые книжки, сейчас же ничего этого не происходит. Сейчас, чтобы издать книгу, нужно заплатить, потому что издательства все работают на быструю прибыль.
Так еще и забрать тираж, и потом ходить по знакомым, поить их, кормить и дарить книги.
Если они что-то издают, то только то, что принесет быструю прибыль, или только на средства автора. Вот принес автор деньги, вот они тебе маленьким тиражом это издадут, и автор сам должен это куда-то все девать. Естественно, уже потребности в литературе у молодых писателей сейчас просто нет. Они понимают, что на этом сейчас прожить невозможно.
Да, идут в журналистику многие, ну, чтобы как-то вот...
Да, это огромная проблема, и поэтому серьезные книги сейчас издаются малыми тиражами, серьезные журналы тоже выходят малыми тиражами, потому что подписываются в основном люди уже старшего поколения, молодежь уже давно ни на что не подписывается, ни на что серьезное.
Ну, у вас какая ситуация? Есть ли, может быть, какие-то спонсоры? Пробовали вы искать каких-то бизнесменов патриотически настроенных, которые могли бы помочь?
Конечно.
Чем эти поиски закончились?
Конечно, пробовали, и ничем они не закончились, потому что спонсоров, как правило, русских, попросту говоря, нет.
Либо им иногда бьют по рукам.
Ну да, которые появлялись, им быстренько объясняли, что не туда, да, вкладываете деньги. И, ну и, как правило, спонсоры работают на либеральную часть нашей так называемой литературы. Мы живем исключительно за счет подписки, за счет наших верных подписчиков. Только это и помогает существовать журналу.
Ну, у вас есть свой сайт в интернете, да? Вы там что-то,
да,
выкладываете,
конечно,
какие-то материалы?
Есть сайт, вот я его сам, этот сайт, и содержу, выкладываю все номера. Единственное, что от нас не отвернулись наши замечательные русские авторы, и поэты, и прозаики, и особенно, в первую очередь, конечно, публицисты. В нашем журнале публикуются самые острые, самые серьезные, самые правдивые современные публицисты. Вот наш журнал «Молодая гвардия» – это один из острейших современных русских журналов.
Поэтому... Ну да, даже вот среди трех вот этих журналов, представляющих патриотическое направление, я имею в виду,
Москва, что наш журнал самый прямой. Самый прямой журнал прямого действия, где мы без всяких экивоков говорим полную правду о том, что происходит в нашей стране.
Скажите, что происходит с журналом? Появляются ли новые имена? Кого вот вы открыли за время нахождения на посту главного редактора «Молодой гвардии»? И кто ваши авторы на сегодняшний день, которые постоянно пишут? Я имею в виду и прозаики, и поэты, и публицисты.
Ну, вот начну с публицистов, потому что «Молодая гвардия» традиционно на протяжении многих-многих лет и даже десятилетий была сильна своей публицистикой. И вот наши читатели, они уже это знают, и поэтому они в первую очередь, конечно, сразу открывают страницы публицистики «Молодой гвардии». Ну вот сейчас последние вот годы, последние номера, имена, которые наиболее на слуху у многих наших людей, все эти имена публикуются в нашем журнале. Это и Михаил Делягин, Андрей Савельев, Александр Крупнов, Михаил Антонов, Людмила Фионова, Владимир Бояринцев, Дмитрий Дивеевский, Виктор Илюхин, которого, к сожалению, вот уже с нами нет, Максим Калашников печатает свои статьи в нашем журнале, Михаил Лемешев, это академик Академии наук, но он публицист прекрасный. Александр Молотков, это вот религиозный как раз публицист, Владимир Отчинский, Геннадий Шиманов, это современный философ. Леонид Ивашов, ну, известный,
ну, конечно,
наш генерал,
да.
Игорь Пыхалов, который вот историк, у него исторические статьи очень интересные. Петр Краснов, Владимир Десятников, он у нас вот из номера в номер публикует так называемый «Дневник русского». Практически в каждом номере нашего журнала. Очень интересная публикация. Ну, из молодых...
Да, открытия какие-то происходят, все-таки появляются люди, которые, несмотря на все проблемы, сложности и трудности, рискуют начинать заниматься серьезной литературой и пишут.
Конечно же, у нас очень много авторов и, так сказать, возрастных, и молодых. Я бы вот хотел отметить новый автор, новый прозаик Игорь Байков. Он сейчас много пишет именно таких современных рассказов и повестей. И вот только что мы опубликовали его повесть о пленном, который оказался в чеченском плену. Это вот как бы продолжение традиции, так сказать, вот толстовской, пушкинской «Кавказский пленник». И он современного этого пленника изобразил, как он вырвался из этого плена.
Вполне жизненная тема,
да, настолько захватывающая повесть, да, и просто по этой повести можно снять очень интересный современный фильм.
Есть ли поэты, которые вот у вас появляются постоянные, и есть ли вот авторы, которые воздают должное духовной лирике, религиозной?
Конечно, у нас, я считаю, одна из лучших вообще страниц поэтических в нашем журнале. Вячеслав Артемов, могу назвать вот такое имя.
Зав. Отдел, по-моему, в журнале
«Москва».
Да,
он сейчас в журнале «Москва» работает. Елена Сапрыкина, замечательная современная поэтесса. Можно назвать Валентину Коростелеву, современную поэтессу. У нас вместе со мной в журнале работает Евгений Юшин, тоже хороший современный поэт.
Валерий, ну, может быть, еще некоторые свои стихи вы нам почитаете?
С удовольствием. Наверное, смешно и нелепо в закатную верить зарю. Смотрю на вечернее небо, спокойно и долго смотрю. Мне волосы ветер полощет, и полнится взгляд синевой. Я вижу яснее и проще прошедшее перед собой. Ведомый велением вышним, прорвал я соблазны греха, что было никчемным и лишним, отсеялось, как шелуха. Испытан земной маятою, я с ней расквитался давно. Всему пережитому мною меня пережить суждено, и вот, не забывший о многом, судьбу разглядевший свою, безропотно, как перед Богом, под небом вечерним стою, внимаю сердечной надежде на эту живую зарю, с любовью, неведомой прежде, в предвечное небо смотрю. Последняя надежда. Давно не нужный никому по иномарочной столице измятый бомж бредет во тьму, не глядя на чужие лица, а у него с ума пуста и никакой другой одежды, но потерявший все надежды, живет он помощью Христа. В стране, где кровь течет рекой и слово правды под прицелом, удел неведомо какой нас ждет на этом свете белом, смолкают смелые уста, смыкаются героев вежды, когда разбиты все надежды, одна надежда на Христа. Июльский полдень, половина лета, сияет солнце в синей высоте, цветы в полях, под океаном света, любовь Творца к тончайшей красоте. Предназначение нашей жизни бренной не объяснить, не разгадать вовек. Есть два создания высших во вселенной, божественных — цветок и человек. Волнует высь упругими лучами природы летней трепетную кровь, в сияние поля нежными цветами Бог выражает нам свою любовь, и если в ком-то мы души не чаем, волненье дышит и у нас в крови. Даря цветы, друг другу мы вручаем частицу той божественной любви.
Спасибо, замечательные стихи. Вообще удивительно, что вот главный редактор, вроде бы, да, вот в представлении многих, ну, по сути дела, высокопоставленный литературный функционер и в то же время поэт. Ну, кстати, Леонид Иванович Бородин, который был у нас на эфире и долгие годы был главным редактором журнала «Москва», не все знают, что он не только прозаик, но и замечательный поэт. И Куняев то же самое. Почему поэты вдруг, вот вроде бы поэтам не свойственно заниматься такой менеджерской работой, организационной, организовывать производство, потому что выпускать журнал – это не только творчество, но в немалой степени производство. Легко ли поэту вот, заниматься тем, чем занимаетесь вы? Приходится себя переламывать? Или у вас в вашем, так сказать, организме разные свойства и качества?
Ну, себя мне переламывать не приходится. Хотя, конечно, это работа очень непростая, которая отнимает массу времени, сил, энергии и так далее. Но у меня как-то это все дополняет одно другое. Я ведь помимо стихов и пишу публицистику, критику.
Много книг выпустили.
Да, уже за все время издано более 30 книг, вот, в том числе и книги прозы. Но, конечно, поэзия для меня всегда была на первом месте. И прежде всего я себя считаю поэтом. Ну, видимо, потому, вот в силу своего характера, видимо, потому, что не мог спокойно смотреть на то, что творится в стране, и потому, что было что сказать людям. Ну вот, помимо поэзии, занимался и чисто организационной работой в журнале. И когда ушли из жизни наши известные руководители «Молодой гвардии», это прежде всего Анатолий Степанович Иванов, автор «Вечного зова», книги «Тени исчезают в полдень». Вот это, я считаю, великий, крупный писатель, прозаик нашего времени. После него был главным редактором Кротов Александр, тоже прозаик, очень хороший. Они как-то вот один за другим ушли из жизни. Нужно было брать в свои руки, да, все нужно было брать в свои руки. Ну и, видимо, идеи о том, как дальше жить, работать, видимо, оказались сильнее у меня, чем у остальных. Вот. И потом многие просто не знали, как быть, что делать, растерялись. Ну вот пришлось заняться и вот такой чисто организационной работой, редакторской работой. Ну и удалось, к счастью, удалось удержать журнал, сохранить наше направление, сохранить наших авторов, сохранить наших подписчиков, потому что мы не отступили ни на шаг от той идеологии, которая до меня была в журнале.
Все а как продолжили? Бы вы ее определили, эту идеологию? Смотрите, конец 80-х, перестроечные годы, и все журналы поделились как бы на два основных направления. Это консервативно-патриотическое.
Лагеря, можно сказать.
Да. Ну, лагерь не очень хорошее слово. Ну, на два направления. Консервативно-патриотическое и либеральное, западническое. Ну, по сути дела, повторилось то же, что и было в 19 веке во многом. Это славянофильское и западническое направление русской общественной мысли. Вот сегодня меня меняется что-то в головах, или вот это то, что было, все и сохранилось, что было 20 лет тому назад. И могут ли вот эти журналы, я имею в виду, допустим, «Знамя» и «Октябрь», и «Молодая гвардия», «Москва» и «Наш современник», представители этих журналов, сесть за круглый стол и попытаться по каким-то вопросам прийти к консенсусу, что называется. Или противостояние настолько глубинное, онтологическое, что это невозможно в принципе?
Да, видимо, именно второе. Это невозможно в принципе.
То есть это не от людей зависит, не от их вкусов и пристрастий, хотя и какие-то симпатии, антипатии работают.
От людей тоже зависит, потому что в тех либеральных журналах как раз и работают именно такие люди. И коллектив подбирается соответствующий. И, естественно, руководство ставится именно такие люди. И других людей туда просто никто не допустит. А противостояние это уже давнее, оно длится уже много-много лет. Я считаю, что вот наше направление – это национально-патриотическое, православное, а их – антиправославное, антинациональное, им действительно западническое.
Идеология
и даже и в какой-то степени, у одних больше, другой меньше, русофобское. Потому что там такие публикуются материалы, которые в любой другой стране вызвали бы просто огромный скандал по отношению к собственному народу. по отношению к собственной нации. И поэтому сойтись нам с ними, ну, просто невозможно, и нет почвы, на которой мы могли бы сойтись.
Я
противостояние понимаю. Это, оно действительно глубокое, оно и философское, и оно и политическое, и даже чисто нравственное.
Валерий, такой вопрос. Ну, вы определили себя как национально-патриотическое издание, но сегодня патриотизм часто пытаются использовать самые разные силы, потому что люди у нас все-таки любят свою страну, в большинстве своем нормальные люди, хотя бывает элемента самоедства излишнего порой по отношению и к себе самим, и к собственной истории. Тем не менее, вот то, что сегодня происходит, попытки соединить, скажем, я условно делю белый патриотизм с красным патриотизмом, мы видим это и на каких-то мероприятиях, мы видим это и в каких-то статьях. Насколько это сегодня реально соединить, на мой взгляд, несоединимые вещи, как натрий с водой невозможно смешать, будет взрыв. То же самое и вот эти вот попытки, хотя они предпринимаются, ну, может быть, я тут не прав и ошибаюсь. И вот то, о чем я сказал выше, это попытки использовать патриотизм. Сейчас создаются разные мелкие партии, это как бы такая кампания у нас проходит. Многие из них даже в названии употребляют определенные термины, там патриотическое движение, партия и так далее. Насколько большую опасность представляют такие вещи, когда под соусом патриотизма вдруг появляется волк, так сказать, в овечьей шкуре?
Ну да, конечно. Сейчас многие пытаются эксплуатировать это понятие патриотизма, использовать его в своих корыстных целях. Действительно, создаются какие-то странные организации, партии, которые называют себя патриотическими, но
которые казачки,
таковыми не являются. Соединить белый патриотизм и красный – это проблема очень сложная, очень болезненная, потому что...
Ну, сменовековцы, помните, были в 20-е годы.
Да, история за нами стоит уж больно тяжелая. Когда начинают вспоминать все то, что было в начале этого века, что произошло, вот эта гражданская война и дальнейшие события, когда вот начинает все это вспоминать, и оказывается, что несоединимо это все. Хотя попытки такие происходят. Они и на страницах нашего журнала тоже происходили. И до сих пор у нас авторы есть, так сказать, красные патриоты. Патриоты за советскую власть, за социализм. И я ничего в этом плохого не вижу. Я к этому тоже отношусь вполне нормально и спокойно. Но по большому счету, вот глобально... соединиться белым и красным
не удается.
Уж я не знаю, что будет в будущем, но пока вот этого соединения не происходит, потому что слишком уж кровавая история стоит за нашими плечами, и тут же, когда вот начинают они где-то вместе что-то делать, начинают вспоминать, начинают друг друга упрекать, начинаются взаимные претензии. И, в конце концов, расходятся люди, не могут найти вот какую-то общую платформу.
А насколько нужна такая сегодня платформа? Ведь мы, по сути дела, то и дело вкатываемся в революционную ситуацию, будем называть вещи своими именами, потому что такой раскол, он заставляет вспомнить предреволюционные годы, там, 15-й, 16-й, 17-й год.
В этом вся беда. Тут ведь надо красным патриотам, ну, я имею в виду красным советским, коммунистическим патриотам, им надо самим сначала хорошенько разобраться со своей историей, с тем, что действительно было накануне революции, во время революции, сразу после революции 17-го года. Они должны сначала сами понять, что тогда происходило и кто тогда пришел к власти. Кто вот на лозунгах справедливости, освобождения захватил в стране власть, и кто начал уничтожать, фактически, физически начал уничтожать русский народ. Вот им нужно вот это понять и самим вот эту часть их истории отсеять, вернее просеять сквозь сито своего сознания. Потому что там ведь были искренние люди, искренне желавшие в стране добра, справедливости, какой-то нового прогресса, новой жизни. Там были такие люди, которые потом работали на государство и создавали это новое государство. И, например, тот же Сталин, он ведь разным был, так сказать, в начале века и потом уже во время войны. Это две совершенно разных личности. Так сказать, Сталин революционер и Сталин патриот. И помимо Сталина была масса советских патриотов, которые на войне себя проявили и потом строили, создавали государство. Вот поэтому им нужно вот уметь, красным, я говорю, советским патриотам, уметь самим разобраться со своей историей. Потому что там, в той истории, действительно было очень много врагов, от которых им нужно откреститься и как бы вот эту страницу очистить, страницу своей истории, очистить от тех врагов, которые, ну, к ним прилипли.
В завершение разговора я хотел бы задать еще один вопрос и потом попросить прочесть 2-3 стихотворения. А вопрос будет такой, ну, обычно всем нашим гостям я этот вопрос задаю, потому что мы эту тему ведем. Вопрос о СМИ, о средствах массовой информации, об электронных средствах массовой информации, радио, телевидение. Вот сейчас муссируется тема создания общественного телевидения. Ну, у нас было уже общественное российское телевидение, ОРТ, в начале 90-х. Бадри Патарцикашвили его возглавлял, и Борис Березовский, так сказать, фактически являлись владельцами этого телевидения. Потом все это было трансформировано в Первый канал, в Государственный канал. Сейчас обратно. У нас в России все так по системе маятника происходит. Опять вот канал «Звезда», значит, у нас закрывается.
К сожалению.
И вместо него возникает некое общественное телевидение, где опять же будут, видимо, работать профессионалы. Непрофессионалы ведь не сядешь не монтировать, там ни за пульт не посадишь. Все равно, по крайней мере, основной состав технических сотрудников будут профессионалы. Но туда будут, видимо, допускаться и какие-то темы, и какие-то люди, которые, может быть, вот на госканалах особо мы не увидим. Увидим ли мы вас на этом самом хотя бы общественном телевидении? Кстати, с очень небольшим охватом, потому что «Звезда», мало кто ее смотрит, это все-таки дециметровый канал, а не центральный.
Ну, я думаю, что вряд ли на этом общественном канале.
Подвижки-то возможны.
Появятся русские писатели, особенно такого прямого патриотического направления. Собственно, в этом общественном телевидении остались все те же личности, все те же персонажи, которые мы видим постоянно на нашем нынешнем телевидении. Никаких новых серьезных имен, которым можно было бы доверять и верить, я там просто не вижу. Это будет еще один такой же либеральный канал, который ничего нового не привнесет. Я к нему, к этому каналу отношусь очень скептически. Естественно, власть пытается сделать вид, что вот она что-то такое хочет преподнести нам новое, что-то такое, чего раньше не было. Я думаю, что будет все то же самое. Те основные средства массовой информации, которые долбят наше сознание круглосуточно.
Ну, зомбируют, по сути.
Зомбируют, да, наше население. Они останутся, и общественное телевидение, которое вот нам сейчас навязывают, оно будет точно таким же. Поэтому настоящих русских людей, русских патриотов на телевидении просто-напросто не допускают. И вот эти люди, эти руководители, которые там находятся, они их туда и не допустят. Потому что они понимают, что средства массовой информации решают сейчас в нашей стране практически все. Это четвертая власть, которая уже стала основной властью в стране. Вот и любое общественное мнение навязывается через эти средства массовой информации мгновенно. Ну, а население это все слушает и, к сожалению, многому верит.
Да, но все-таки будем уповать на какие-то перемены, и то, что невозможно человеком, то возможно Господу Богу. И
да, одна надежда на Христа, как да. Я читал только.
Да, но все-таки есть ваш журнал, есть другие издания, есть интернет, великая сила, все-таки есть доступ ко многим вещам, при желании возникли различные сайты очень ценные и нужные, так что вот интернет для нас в известной степени.
Ну да, спасение. Наш журнал вот уже существует 90 лет. В этом году исполнилось 90 лет нашему журналу, так что традиции у нашего журнала огромные, и мы будем их продолжать. И сохранимся.
Спасибо. А в завершении разговора еще несколько стихотворений. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был сегодня Валерий Хатюшин, замечательный поэт, прозаик, публицист, главный редактор журнала «Молодая гвардия».
Изгой. Лишь голосу неба послушен, средь моря людского изгой. Смешон, одинок и не нужен, поэт в этой жизни чужой. Дитя беспризорное света, на мир этот грустно глядит. Печальное сердце поэта гармонию неба хранит. Он время грядущее знает, но там утешения нет. Звезда в небесах угасает, когда погибает поэт, пришелец из мира иного, он в этом бездушье пустом погибнет от сердца больного, а пуля настигнет потом. Когда никуда не спешишь и смотришь вокруг безмятежно, приходит к тебе неизбежно души просветленная тишь. Когда никуда не спешишь, недвижны листва и вода, спокойны и небо, и воздух, и трав освежающий роздых твои исцеляет года. Недвижны листва и вода, как время течет сквозь тебя, ты нервами чуешь и кожей, с травой и с деревьями схожей, любую былинку любя, а время течет сквозь тебя. Природа глазами цветов глядит на тебя с удивлением, и ты неразгаданным зрением взираешь на чистый покров природы с глазами цветов. Ты словно в гипнозе стоишь в своем созерцании глубоком, боясь оборвать ненароком души просветленную тишь, ведь ты никуда не спешишь. И ныне Божий Сын унижен и распят. «Что истина?» — спросил с усмешкою Пилат. Философ он не знал, она не что, а кто. Его глазам прозреть не помогло ничто. Был в слепоте своей Пилат неумолим, а истина живьем стояла перед ним.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. В завершении нашего разговора песня на стихи Валерия Хатюшина в исполнении Валерия Вишнякова и на его музыку песня «Прощание с деревней». До новых встреч в эфире.
До свидания.
Вот и все, я больше не вернусь. Стальною вьюгой занесен, запрячу в сердце груз. Никто не помнит здесь меня, на что я нужен здесь. От деревенского плетня я был, да вышел весь. Когда-нибудь с тоской в глазах услышу я о том, как на пустынных берегах ты отошла на сон, что речка тиной заросла среди тех милых мест, где тихо бабушка жила, неся свой долгий крест. Привыкнуть к мысли тяжело, что в этой вот глуши тепло родное отошло, как часть моей души. В моей деревне нет меня, на что я нужен здесь? От деревенского плетня я был, да вышел весь. От деревенского плетня я был, да вышел весь.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Светлая страница. Высоко-высоко над самой моей головой стоял в синеве белый змей, плавно поводя мочальным хвостом, если бы оборвался. Он, видно, как застрял на пути посланник, переваливается на ниточке, потрескивает трещотка. Листовой, думаю я, надо сказать Ваське, чтобы по хвостню подлиннее делать. Хорошо, это уж не даст куры.
Эй, ты, господин Сковородин!
Я прискочил на руках. Спавший человек в картузе козырьком назад тыкал в мою ногу палкой.
Чего на тряпках-то развалился?
Пускай! И, не дожидаясь, он откинул палкой мои ноги и выдернул огромную замятую тряпку, обдав меня пылью.
Ферз какой! Ты вот мне спиц дай! Чай уж куришь?
Я поспешно вскочил и стал рыться в карманах, прекрасно зная, что все равно я не отыщу ни одной спички. Мне показалось, что он мне не верит, и вывернул карманы.
Нету, вот.
Посыпались старые перышки, бабка-свинчатка, комочек бечевок и перочинный черепаховый ножичек.
Таскаешь дрянь всякую. Твой?
Он поднял ножичек, осмотрел, попробовал на ногте и сплюнул через зубы.
Мой.
Нерешительно сказал я, затаился и посмотрел в сторону улицы.
— Не украду. — Чего косишься-то? — Продаешь? — Дам 3 монетки. — Ну, он там старушонка груш моченой продает.
Я колебался.
— А не надо. Совсем дрянь. Ступился. — Хочешь еще свистуна дам?
Он вытащил из сапога свистуна глиняную трубочку с дырками.
Ему цена-то полтинник. Свистуну-то. Эн, как поет, играет. В мусоре нашел.
Он приложил губам, зажал дырочки и заиграл чижика. Мне понравилось.
Ну, давайте. Вы ножичек, а мне свистуна и 3 монетки.
Свистун и 3 монетки перешли в мой карман, а ножичек утонул в огромном голенище.
Прощай, лаковые сапожки. Пора идтить, рожь молотить.
Я смотрел, как человек с палкой прошел по грядам, проваливаясь в рыхлую землю, и поднимался по откосу. Зато у меня свистун. Я вынул его и долго прилаживался, но ничего не выходило. Бродил по огородам и насвистывал. Дул и дул, пока какой-то кол не уперся мне в грудь. Я поднял голову. Кол, на который я наскочил, был концом перил широкой лестницы. Она подымалась над землей на толстых столбах и упиралась в красную бревенчатую стену без окон. Высоко над крышей торчал шест с вырезанным из железа коньком. Трубы не было. Там, где должен быть, как мне казалось, второй этаж, в стене чернела дыра, которой подходила лестница. И лестница-то была необыкновенная. Вся она была сложена из бревнышков, покрытых навозом, и шла 2 заворотами, как деревянная горка. Должно быть, зимой по ней было очень хорошо скатываться на ледянках. Что такое? Из темного отверстия в стене наверху выглядывала голова лошади. Это было совсем необыкновенно. Лошадь под крышей? Я уже забыл про свистуна, ступил 3 шага по лестнице и испугался тишины. Ни звука не доносилось изнутри. Я повернул назад, спустился на землю и обошел здание. С задней стороны, внизу, была запертой на ржавый замок дверь с намеленным крестом. Высоко над землей окошко, прудик с водой, покрытый радужными полосами, пощелкивающая клювом в грязи уточка и рассохшаяся кадушка наполовину в воде. И какая-то печальная тишина. Страхом повеяло на меня от молчаливого прудика и от этого странного глухого дома. Точно кто-то подсматривает за мной. В двери были 2 продольные щели. Я подошел и приложил глаз.
Первое, что я увидел в полутьме, была узкая золотистая полоска солнечного луча, пробившегося в другую щель. Пылинки кружились в ней. Еще я разглядел цепи, огромные темные цепи. Они тянулись сверху и пропадали в огромной черной дыре пола, висели неподвижно. К ним в разных местах были привешены железные короба. Зачем эти цепи и короба? Топ-топ-топ! Глухо забило наверху. Я скочил от двери, обежал дом, чтобы выбраться к мусорным кучам, и, пробегая мимо лестницы, заглянул кверху. Заглянул и сейчас же отвел глаза. В темном отверстии, где недавно торчала голова лошади, стоял большого роста человек со свирепым лицом. Он был в полушубке нараспашку и курил трубку. Весь он был какой-то лохматый, в меховой шапке, как мне показалось, довольно старый и кривой. Я помню свирепый взгляд его единственного глаза. Он точно пронзил меня. Делая вид, что собирают цветы, и вовсе не подсматривая за ним, я подвигался все ближе и ближе к откосу, попал в канаву с зеленой водой и, наконец, выбрался на мостовую. И только оттуда, из-за красных перил, поглядел. В черном отверстии уже никого не было. Что-то мелькало там, неясное, какие-то странные пробегающие тени. Что там? Кто он, который прячется в темноте, и почему там нет окошек? Ах, я забыл у прудика пучок желтых цветов, который я собирал для отца. Надо рассказать Ваське. С Васькой я повидался в тот же день. Кривой? — переспросил он, делая страшные глаза. — Знаешь что? Не жулик ли? И окошек нет. Там под мостом всегда жулики. Вон отец сказывал мастера знакомого Скорняка. Обобрали на реке. Огороды, будошников нет. Да ведь там люди ходят. Да мало ли. А ночи-то и... А может, и не жулик. А зачем он там живет? Да мало ли. Они хитрые. Может, и мастерскую держат. Думают все, что мастерская, а они... И цепи. Это я знаю. Это так устроено. Уж это они опускают что-нибудь в погреб. Уж это всегда. Надо обязательно Драпу сказать. Драп был моим вторым другом. Ему было лет 11. Он был на целую голову выше Васьки и имел очень крепкую грудь. По крайней мере, он всегда хвастался своей грудью, открывал рубаху и кричал: «Бей, на!» Но ни я, ни Васька и страха не смели ударить. Да, это был настоящий герой, перед которым вся Васькина отвага ничего не стоила. Он мог переплывать какой-то Даниловский пруд, где, как всем было известно, жил огромный сом, лазил по шестам на гулянье под девичьим монастырем и всегда обыгрывал нас в бабки. — Почему он Драп? — спрашивал я Ваську. — Не знаю. Отец его так прозвал. Потом мне объяснил сам Прохор. Драп явился в мастерскую в рваном драповом пальто с большого роста, и с тех пор его стали называть Драпом.
— Драп обязательно надо. Он ловкий. Он свою чугунку возьмет.
Чугунка Драпа пользовалась великой славой на нашем дворе. Он чикал ей змеи и играл, как биткой в бабки. Была суббота. На завтра после обедни решено было отправиться к загадочному красному дому. Весь вечер мы с Васькой сидели на заднем дворе в большой пустой бочке из-под сахара и поджигали себя страшными рассказами.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.